Ночь, полоска света от приоткрытой двери лежит на ступеньках. В большой комнате, обставленной мягкими, обитыми плюшем диванами, за широким адвокатским столом пятеро. Заседание ревкома. Долинник, Игнатьева, предчека Тимошенко, похожий на киргиза в кубанке, и двое из ревкома. Верзила-железнодорожник Шудик и Остапчук с приплюснутым носом Деповский. Долинник, перегнувшись через стол и уставившись на Игнатьеву упрямым взглядом, охрипшим голосом, выдалбливал слово за словом. «Фронту нужно снабжение, рабочим нужно есть. Как только мы пришли, торгаши и базарные спекулянты вздули цены. Совзнаки не принимаются, торгуют или на старые Николаевские, или на Керенки. Сегодня же выработаем твердые цены. Мы прекрасно понимаем, что никто из спекулянтов по твердой цене продавать не станет. Попрячут. Тогда мы произведем обыски и реквизуем у шкуродеров все товары. Тут разводить кисель нельзя. Допустить, чтобы рабочие дальше голодали, мы не можем. Товарищ Игнатьева предупреждает, чтобы мы не перегнули палку. Это, я скажу, у нее интеллигентская мягкотелость. Ты не обижайся, Зоя. Я говорю то, что есть. Притом дело не в мелких торгашах. Вот я получил сегодня сведения, что в доме трактирщика Бориса Зона есть потайной подвал. В этот подвал еще до петлюровцев крупные магазинщики сложили громадные запасы товара. Он выразительно с ядовитой насмешкой посмотрел на Тимошенко. «Откуда ты узнал?» – спросил тот растерянно. Ему было досадно, что Долинник все сведения получил раньше его, в то время как об этом прежде всего должен был знать он, Тимошенко. «Хе-хе!» – смеялся Долинник. «Я, браток, все вижу. Я не только про подвал знаю», – продолжал он. «Я и про то знаю, что ты вчера полбутылки самогона с шофером ночдива выдул». Тимошенко заерзал на стуле. На его желтоватом лице появился румянец. «Ну и хвороба!» – выдавил он восхищенно, но, бросив взгляд на нахмурившуюся Игнатьеву, замолчал. «Вот чертов столяр! У него своя чека!» – думал Тимошенко, смотря на предревкома. «Узнал я от Сергея Бружжака», – продолжал Долинник. «У него приятель есть, что ли, в буфете работал?» Так он от поваров узнал, что их Зон раньше снабжал всем необходимым в неограниченном количестве. А вчера Сережа добыл точные сведения. Погреб есть, только надо его найти. Вот ты, Тимошенко, бери ребят, Сережу, сегодня же, чтоб все было найдено. В случае удачи мы снабдим рабочих и оперкомдив. Через полчаса 8 вооруженных вошли в дом трактирщика, двое остались на улице у входа. Хозяин, приземистый, толстый, как десятиведерная бочка, заросший рыжей щетиной, стуча деревянной ногой, залебезил перед вошедшими и хриплым гортанным басом спросил: «В чем дело, товарищи? Почему в такой поздний час?» За спиной Зона, накинув халат, щурясь от света электрического фонарика Тимошенко, стояли дочери, а в соседней комнате, охая, одевалась дородная супруга. Тимошенко объяснил в двух словах: «Произведем обыск». Каждый квадрат пола был исследован, обширный сарай, заваленный пиленными дровами, кладовые, кухни и вместительный погреб, все подверглось тщательному обследованию. Однако никаких следов потайного погреба не обнаружили. В маленькой комнатушке у кухни крепким сном спала прислуга трактирщика. Спала так крепко, что не слыхала, как вошли. Сережа осторожно разбудил ее. «Ты что, здесь служишь?» – спросил он заспанную девушку. Натягивая на плечи одеяло, закрываясь рукой от света, ничего не понимая, она удивленно ответила: «Служу, а вы кто такие?» Сережа объяснил и ушел, предложив ей одеться. В просторной столовой Тимошенко расспрашивал хозяина. Трактирщик пыхтел, говорил возбужденно, брызгая слюной. «Что вы хотите? У меня другого погреба нет. Вы напрасно время тратите, уверяю вас, напрасно. У меня был трактир, но теперь я бедняк. Петлюровцы меня ограбили, чуть не убили. Я очень рад советской власти, но что у меня есть, то вы видите. И он растопыривал свои короткие толстые руки. А глаза с корявыми прожилками перебегали с лица предчека на Сережу, с Сережи куда-то в угол и на потолок. Тимошенко нервно кусал губы. «Значит, вы продолжаете скрывать? Последний раз предлагаю указать, где находится погреб». «Ах, что вы, товарищ военный!» — вмешалась супруга трактирщика. «Мы сами прямо голодаем. У нас все забрали». Она хотела было заплакать, но у нее ничего не получилось. «Голодаете, а прислугу держите», — вставил Сережа. «Ах, какая там прислуга! Просто бедная девушка у нас живет. Ей некуда деваться. Да пусть вам сама Христинка скажет». «Ладно», — крикнул, теряя терпение, Тимошенко. «Приступаем к делу». На дворе уже был день, а в доме трактирщика все еще шел упорный обыск. Озлобленный неудачей 13-часовых поисков, Тимошенко решил было прекратить обыск, но в маленькой комнатке прислуги, уже собиравшийся уходить Сережа, вдруг услышал тихий шепот девушки, наверное, в кухне в печи. Через 10 минут развороченная русская печь открыла железную крышку люка. А час спустя 2-тонный грузовик, нагруженный бочками и мешками, отъезжал от дома трактирщика, окруженного толпой зевак. Жарким днем с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артема о Павке. Потянулись для нее сумрачные дни. Жить было нечем, и приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам белье, за что те выхлопотали для нее военный паёк. Однажды под вечер, быстрее обычного, протопал под окном Артем и, толкая дверь, с порога бросил от Павки известие. «Дорогой братик Артем, — писал Павка, — извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя и не совсем здоров. Стрельнула меня пулей в бедро, но я поправлюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету. Не беспокойся за меня, все пройдет. Может, получу отпуск, приеду после лазарета. К матери я не попал, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады имени товарища Котовского, известного вам, наверное, за свое геройство. Таких людей я еще не видал и большое уважение к комбригу имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего. И прощения прошу за беспокойство. Твой брат. Артем, сходи к лесничему и расскажи про письмо». Много слез было пролито Марией Яковлевной. А сын непутевый даже адреса не написал, где лежит. Частенько Сережа наведывался на вокзале в зеленый пассажирский вагон с надписью «Агитпроп Подива». Здесь в маленьком купе работают Устинович и Медведева. Последняя с неизменной папироской в зубах лукаво посмеивается уголками губ. Незаметно сблизился с Устинович секретарь комсомольского райкома и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собою с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи. Открытый театр Подива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запеленутый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. Агитпоезд круглые сутки жил кипучей жизнью, работала типография, выпускались газеты, листовки, прокламации. Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Сережа. Среди красноармейцев нашел Устинович. Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники Подива, Сережа неожиданно для себя спросил: «Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть?» И добавил: «С тобой так хорошо. После встречи бодрости больше и работать хочется без конца». Устинович остановилась. «Вот что, товарищ Бружжак, давайте условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю». Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор. «Я тебе как другу сказал», — ответил он. «А ты меня? Что я такого контрреволюционного сказал? Больше, товарищ Устинович, я, конечно, говорить не буду». И, быстро протянув ей руку, он почти бегом пустился в город. Несколько дней подряд Сережа не появлялся на вокзале. Когда Игнатьева звала его, он отговаривался, ссылаясь на работу. Да и действительно, он был очень занят. Однажды ночью выстрелили в Шудика, возвращавшегося домой по улице, где жили преимущественно высшие служащие сахарного завода, поляки. В связи с этим были произведены обыски. Нашли оружие и документы союза пилсудчиков, стрелец. На совещание в ревком приехала Устинович. Отведя Сережу в сторону, она спокойно спросила: «Ты что, в мещанское самолюбие ударился? Личный разговор переводишь на работу? Это, товарищ, никуда не годится». И опять при случае стал забегать Сережа в зеленый вагон. Был на уездной конференции, 2 дня вел жаркие споры. На третий вместе со всем пленумом вооружился и целые сутки гонял в заречных лесах банду Зарудного, недобитого петлюровского старшины. Вернулся, застал у Игнатьевой Устинович, провожал ее на станцию и, прощаясь, крепко-крепко жал руку. Устинович сердито руку отдернула и опять долгое время в агитпроповский вагон не заглядывал. Нарочно не встречался с Ритой даже тогда, когда надо было, а на ее настойчивые требования объяснить свое поведение с размаху отрубил. «Что мне с тобой говорить? Опять пришьешь какое-нибудь мещанство или измену рабочему классу?» На станцию прибыли эшелоны Кавказской краснознаменной дивизии. В ревком приехали 3 смуглых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на Долинника. «Ты мне ничего не говори. Давай 100 подвод сена. Лошадь дохнет». Сережа был послан с 2 красноармейцами добывать сено. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Сереже попало меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город комбедовцы. В село был послан отряд. Сено достали на другой день. Сережа отлеживался в комнате Игнатьевой, не желая тревожить семью. Приходила Устинович. В первый раз в этот вечер он почувствовал ее пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился. В жаркий полдень, забежав в вагон, Сережа читал Рите письмо Корчагина. Рассказывал о товарище, уходя бросил: «Пойду в лес, искупаюсь в озере». Устинович, отрываясь от работы, задержала: «Подожди, пойдем вместе». У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть теплой прозрачной воды. «Ты иди к выходу на дорогу и подожди, я буду купаться», — командовала Устинович. Сережа присел на камни у мостика и подставил лицо солнцу. За его спиной плескалась вода. Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома агитпоезда Чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупеей, со множеством ремней, в скрипучих хромовых сапогах он шел с Тоней под руку, о чем-то рассказывал. Сережа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально смотрела на него, видно, узнала. Когда они поравнялись с Сережей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню. «На минуточку, товарищ, я имею письмо, которое отчасти относится и к вам». Он протянул ей исписанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в ее руке. Отдавая его Сереже, Тоня спросила: «Вы больше ничего не знаете о нем?» «Нет», — ответил Сергей. Сзади под ногами Устинович хрустнула галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тоне, прошептал: «Пойдемте». Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его. «Товарищ Чужанин, вас там в поезде целый день ищут». Чужанин недружелюбно покосился на нее. «Ничего, обойдутся и без меня». Смотря вслед Тони и военному, Устинович сказала: «Когда только прогонят этого прощелыгу?» Лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью. Сережу потянуло искупаться. После купания он нашел Устинович недалеко от просеки на сваленном дубе. Пошли, разговаривая, вглубь леса. На небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо, о чем-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Ее стройные ноги, одетые в старые заплатанные башмачки, прятались в высокой траве. Сережа бросил случайный взгляд на ее ноги, увидел на ботинках аккуратные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец, и засмеялся. «Чего ты?» Сережа показал сапог. «Как мы в таких сапогах воевать будем?» Рита не ответила. Покусывая стебелек травы, она думала о другом. «Чужанин – плохой коммунист», – сказала она наконец. «У нас все политработники в тряпье ходят, а он только о себе заботится. Случайный он человек в нашей партии. А вот на фронте действительно серьезно. Нашей стране придется долго выдерживать ожесточенные бои». И, помолчав, добавила: «Нам, Сергей, придется действовать и словом, и винтовкой. Знаешь о постановлении ЦК мобилизовать четверть состава комсомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся». Сережа, слушая ее, с удивлением улавливал в ее голосе какие-то необычные ноты. Ее черные, отсвечивающие влагой глаза были устремлены на него. Он чуть не забылся и не сказал ей, что глаза у нее как зеркало, в них все видно, но вовремя удержался. Рита поднялась на локти. «Где твой револьвер?» Сергей огорченно пощупал пустой пояс. «На селе кулацкая шайка отобрала». Рита засунула руку в карман гимнастерки и вынула блестящий браунинг. «Видишь тот дуб, Сергей?» — указала она дулом на весь изрытый бороздами ствол в шагах в 25 от них, и, вскинув руку на уровень глаз, почти не целясь, выстрелила. Посыпалась отбитая кора. «Видишь?» — удивленно проговорила она и снова выстрелила. Опять зашуршала в траву кора. «На!» — передавая ему револьвер, сказала Рита насмешливо. «Посмотрим, как ты стреляешь». Из трех выстрелов Сережа промазал один. Рита улыбалась. «Я думала, у тебя будет хуже». Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастерки вырисовывалась ее упругая грудь. «Сергей, иди сюда», — проговорила она тихо. Он придвинулся к ней. «Видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубые — это что-то чересчур нежное». И, внезапно обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы.